Петербург, 21 мая 1751 года, вечер. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин сидел у себя в кабинете, в доме, достроенном только 3 месяца назад. Канцлер, казалось, должен ликовать. Он заключил необычайно выгодный для России мирный договор с Османской империей, уступив туркам лишь в малом, по большей части в репарациях. Никакой радости не ощущалось. А вот что давлело на сердце старика, так предчувствие опасности и даже обреченности. Вот главные ощущения канцлера. А Бестужев, несмотря на рациональность и рассудительность чиновника, порой прислушивался и к чутью. Он сделал ставку, и она проиграла. Так мог бы сказать Алексей Петрович, если бы заходил поиграть в ресторацию. Но второй человек в империи предпочитал спокойный отдых, дома, со штофом чего-нибудь покрепче, лучше прозрачной жидкости. Канцлер задумался, а действительно ли он второй человек в России. Ранее за этот эпитет он сражался с закулисным дельцом Петром Ивановичем Шуваловым. Сейчас же многоопытный канцлер понимал, что он ни второй, ни десятый вельможа в империи. Скоро придет время правления Петра Федоровича, и этот сметет с шахматной доски все фигуры, среди которых не забудет выкинуть и фигурку Бестужева. Ставка на Екатерину, как регеншу, была объяснима с той точки зрения, что та, кто не имеет прав на престол, обязана быть благосклонной к тем, кто ее на этот великодержавный стул посадит. Тут еще и англичане со своими страхами конкуренции с Россией в мировом океане.
«А что, Архип, дров еще нарубить смогу, да печи стопить? В Сибири холодно!» —
обратился канцлер к своему уже пожилому помощнику.
«Ты, Алексей Петрович, не говори так, канцлер же!» — отозвался Архип Андреевич Хватов. «А коли отправят в холода, так я истоплю и дом, и баньку. Не сомневайся, мне без тебя только на суд божий». «Ошибся, Архипка!» — канцлер тяжело вздохнул. «Так и что? Мало ошибок было ранее. Ты, Алексей Петрович, подмагнит царевичу, того и, глядишь, не погонит», — высказался Архип Андреевич, который, несмотря на то, что мог казаться диковатым и необразованным уже практически старичком, очень умело лавировал во внутренней политике при дворе. Некогда именно Архип посоветовал, как чаще всего он это делает невзначай, не вмешиваться в свару Шуваловых с наследником. И канцлеру удалось остаться в стороне и даже чуть упрочить свое положение из-за неоднозначного отношения императрицы к происходившему. Архип не убедил своего господина не ставить вообще никаких ставок, уж тем более на Екатерину, но канцлер послушал англичан и ошибся. Английский посол действительно действовал топорно, давал деньги великой княгине, оставлял часто наедине ее с Анджием, который умел красиво и ненавязчиво, но системно ухаживать. Расчет был таков, что в России разводов нет, Елизавета не позволит, и Екатерина останется матерью правнука Петра Великого. В то же время немка вполне благосклонно относилась к Англии и не бредила ни заморскими колониями, ни величественным флотом. «А что же, Архип, можешь повоевать с шувалами-то? Матушка императрица, как мать, хочет услышать, что ее дитя невинно ни в чем. А Петруш, как ни крути, ее племянник. Доклад я еще не поднял. Занят был переговорами, так что поставим нынче на Петра», —
сказал Алексей Петрович и опрокинул в рот в рюмку водки. Протянулся за кусочком хлеба с красной икрой, закатил глаза от удовольствия и принял решение.
«Поезжай в Москву, Архип. Встреться с наследником, а я тут матушке докладу зачитаю. Да и сам с ней поеду в древнюю столицу. Нужно будет, так и поведай, что не это с великой княгиней не способствовал адюльтерам. А то, что просить за него стану у матушки, чтобы вернул в военную коллегию и дозволила быть при дворе, то да. Степку, сына друга Апраксина, конечно, жаль, но и так ему и не быть главой военной коллегии».
Стук в дверь прервал размышления вслух канцлера.
«Ну что еще?»
— нетерпеливо спросил Алексей Петрович.
«Ваше сиятельство, к вам ротмистр Ляпунов Василий Андреевич», — провозгласил управляющий домом.
«Ну как, Архип, не Васька, а уже Василий Андреевич», — пошутил канцлер.
На самом деле Бестужев уже давно ждал новостей, и прибытие одного из его наиболее активных агентов – ничто иное, как предвестник важного. Некоторые могли видеть в канцлере увольня пьяницу, но сколь же они ошибались. Канцлер сумел вокруг себя собрать немного людей, но каждый его агент был отдельной личностью и мог выполнять порой очень сложные поручения. Информация – вот главный козырь канцлера во многих играх, и Ляпунов был одним из тех, кто ее достает.
«Рассказывай, с чем пожаловал?» —
Нетерпеливо сказал канцлер, как только Василий Андреевич вошел в комнату. Ротмистр Семеновского полка посмотрел в сторону стоящего в углу Архипа, дождался разрешительного кивка от канцлера и начал рассказывать.
«Уж не ведаю к чему, но в Петербурге имеется приготовление».
«Васька, ты что ребусами сказываешь? Не ведаю, токмо это имеется. Прям сказывай, можешь и свои мысли поведать», —
передразнил Алексей Петрович своего любимчика. Канцлер патронировал Василия и продвигал по службе уже лет 8. Это был один из самых смышленных выкормышей Бестужева. Люпунов обладал личной отвагой, был умелым бойцом, но ценился канцлером не из-за этого. Василий Андреевич умел видеть там, где иной окажется слепым. Вот и сейчас Люпунов что-то усмотрел, чего не заметил и сам Бестужев. Ротмистр рассказывал о том, что в трактиры завезли много хмельного. Столь много, что бочки стоят и во дворах, и в сараях с живностью. Люпунов бы и не обратил внимания на такие несущественные манипуляции трактирщиков, если бы не сопоставил сегодняшнее с тем, как трактиры готовились к волеизъявлению императрицы о праздновании побед над османами. Сейчас же празднеств не предвиделось.
«Еще сказывают, что в трактирах, да на постоялых дворах появились люди. Ничего необычного, но одеты те господа как купцы, али не бедные мещане, а выговор больше на казацкий похож. Зачем таиться казакам да одежду для них чуждую носить?» — прояснял Люпунов свои наблюдения и выводы.
«А что с тайными обществами?» —
спросил канцлер, складывая мозаику происходящего.
«Так и там зашевелились. Уже сказывают, что вот-вот и нужно выходить на улицы и требовать от государни справедливости», —
ответил Люпунов, который имел троих информаторов в разных обществах.
«Глупцы! Они даже не могут обсказать, чего хотят. Как же тогда что-то требовать? Или вовсе?»
Канцлер задумался, но быстро просиял улыбкой. Бестужев понял, что эти общества по своей сути бесполезны и беспомощны, и могут стать очень интересными и эффективным отводом для истинных дел. Канцлеру пришло в голову сравнение с молниеотводом, что с недавних пор установлен на всех домах и зданиях, принадлежащих Алексею Петровичу. Вот эти общества отведут удар молнии от того, кто замешан в этих во всех до конца непонятных делах. Бестужев Рюмин часто предпочитал ждать, а не бежать в безумные атаки на своих противников. Эту же тактику решил выбрать канцлер и сейчас. Смотреть, примечать, быстро принимать решения тогда, когда это станет необходимым. Алексей Петрович не знал, кто готовит Петербург к событиям. До конца еще непонятным, но предполагал, догадывался, кому это было нужно и по силам.
«Я волчонок уже матерым, волком решил статься. Чего ж, посмотрим».
Чуть слышно сказал канцлер и уже громко обратился к своим. Нет, не исполнителям или слугам, хотелось бы канцлеру верить, но соратникам.
«Василий, за всем смотреть с особым тщанием. Мне докладывать немедля. Не мешать, а где можно, то и помочь, но тайно. Всех людей своих привлеки. Архип, ты уже сегодня отправляйся к наследнику. Как хочешь с ним говори, но мне нужен с ним мир и заключенный наряд».
Узрев решимость канцлера, и Архип, и Василий засуетились и быстро вышли исполнять повеление своего патрона и работодателя. Канцлер предпочитал чаще выжидать, быть рядом с событиями, но не их созидателем. Больше всего Алексею Петровичу удавалось жить с пользой для себя, только чуть корректируя ход событий. Он ошибся с Екатериной, сейчас находился на грани того, что попадет в опалу, посему Бестужев был готов действовать, но терялся, что именно нужно делать. И важно не только, чтобы избежать опалы, но и возвыситься. После отбытия Екатерины Алексеевны в поездку по святым местам Бестужев несколько осунулся и даже потерял веру в свой талант находить правильные решения. Канцлер ждал, когда, наконец, Петр Федорович решится на месть, ибо многоопытный царедворец во многом, но далеко не во всем, просчитывал поведение наследника. Этот просто обязан мстить, причем с кровью, и канцлеру абсолютно не было жалко своих противников. Стань он сейчас на сторону Шуваловых, то и сам сгорит. Ну а то, что наследник решил свалить это семейство, канцлер не сомневался. Не может быть такое затишье, если впереди нету бури. Шуваловы же не пошли на мировую, а могли. Заплатить или войти в какое дело? Для цесаревича такой подход возможен. Тогда и простит. Москва, 23 мая 1751 года. Шишковский решил самолично встретиться с Иваном Осиповым. Даже для Степана Ивановича, набравшегося опыта в тайных делах, было многое неведомо.
Как можно было создать целую разбойничью империю прямо под носом у достаточно сильной власти? Когда Шишковский осознал масштабы разбоя и воровства в Москве, он не поверил даже собственным выводам. Получалось, что все купцы, все ремесленники преспокойно платят налог разбойникам. Но и этого оказалось мало. Как некогда, сказывал цесаревич, аппетит растет во время еды. Вот и эти тати ели, раздували свое брюхо и снова ели. И все мало, мало, нужно больше. Вот она жадность человеческая. Вот возьми да чуть, обложи данью только мелких ремесленников, может, еще и средних купчин, не привлекая внимания из столицы. Так нет же, начались поджоги, открытый разбой. Шишковский смеялся, приговаривая «Экий плут», когда читал сводку о поимке воров и целых в атак в Москве. Это же надо было добиться того, что Первопрестольная стала городом, где ловят больше воров, чем в сумме арестовывают в 10 иных городах. При этом древняя столица остается местом, где без серьезной охраны даже днем пройти нельзя.
«Привели господин Ивана Осипова», —
сообщил Матвей Кислов, перспективный сотрудник, но с проблемой он был трусоват.
«Давай его сюда»,
— сказал Шишковский, предвкушая общение. Ему был крайне интересен этот Иван Каин. Степан Иванович все еще не мог определить, кого больше в этом человеке – разбойника Ваньки Каина или же сыщика, которого хвалила сама государыня. Он имел такой авторитет, что мог указывать главному полицмейстеру Москвы.
«С кем имею честь?»
Входя в кабинет главного полицмейстера, но не обнаружив его, спросил Иван Осипов.
«Честь! У вас есть честь?»
– искренне рассмеялся Шишковский. Степан Иванович редко смеялся, чаще был угрюмым человеком, но персонаж, что возник перед ним, так старался походить на образованного человека из высшего общества, когда у самого лапти за спиной, что Шишковский, за долгое время впервые искренне засмеялся.
«Простите, я не совсем понимаю, почему вы смеетесь», — недоуменно сказал Осипов.
«Сядь, Ванька Каин, ты не ершись и не строй тут господина»,
— жестко сказал Шишковский. Резкий переход от образа весельчака к человеку, наделенному правом повелевать, испугал Ивана Осипова. И тот, не отводя боязливого взгляда от Шишковского, чуть попятился к выходу.
«Да не робей, Каин, садись!»
Тон Степана Ивановича вновь стал шутливым.
«И все же, кто вы?»
Иван Осипов взял себя в руки.
«Не стоит, Вань, не стоит. От многих знаний многие печали», — процитировал Шишковский книгу «Экклезиаста». «Итак, Ваня, относительно тебя вопрос стоит только в одном – четвертовать или на кол посадить?»
Каин начал елозить на стуле, как будто действительно только что сел на тот самый кол.
«Ты жить хочешь, Иван Осипов?»
– спросил Шишковский.
«Жить каждый хочет»,
– ответил сыщик-разбойник, пытаясь хоть как-то проявить видимость стойкости.
«У меня много дел, Ваня, посему к делу. Мне не особо нужно, чтобы ты сдал всех действительно значимых разбойников. Я всех их знаю. Притом, странное дело, их знает вся Москва, но никто ничего не сделает против. Ты мне нужен для иного, но вначале ты купишь свою жизнь.